В передаче «Христианские чтения» предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне», передача 60-я. Был ясный весенний день. Поезд пришел утром. Когда Лёва ночью выехал из Джизака, была страшная буря, выл ветер, готовый, казалось, сломать деревья и снести крыши. Лил дождь, по земле текли ручьи, стояли лужи, было мрачно, холодно и темно. А теперь, когда он прибыл в Самарканд, над городом простиралось голубое небо. «Вот сейчас все оформлю, — думал Лёва. — Вечером буду на собрании». В самом радужном настроении Лёва направился в город. Там ему в горздравотделе надлежало окончательно оформить свое увольнение. «А утром я снова буду в Джизаке. Еще несколько дней, и Куйбышев, учеба в институте». У Лёвы действительно было самое приятное настроение. Он чувствовал себя так, как будто воскресал для жизни. Его приглашают учиться. Лёва запрашивал, сможет ли он поступить на четвертый курс. Ведь полгода он пропустил. Мать Лёвы по его поручению ходила узнать, и ей ответили, что примут на четвертый курс, что он догонит, все будет хорошо, пусть только приезжает. Действительно, проявлена такая гуманность, такая внимательность. И почему это? Думал Лёва. Возможно, учли, что я учился на отлично, занимался научной работой. Нельзя же человека за его веру притеснять. В самом прекрасном настроении Лёва вошел в здание облздрава. Там его пригласили в спецчасть и перед увольнением предложили написать автобиографию. Не забыть бы характеристику с фронта, которая здесь, в моем деле. По своей специальности фельдшера Лёва участвовал в боях с японскими захватчиками в 1945 году, был награжден медалью за победу над Японией, и когда он демобилизовался, медчасть полка выдала ему отличную характеристику. «Посидите еще одну минуточку», сказала женщина из спецчасти и вышла. В комнату вошли двое. Один из вошедших, грузный и заплывший жиром в очках, мрачно взглянул на Лёву и жестко, кратко произнес: «Вы задержаны».
«Как так? Кто вы?» – изумился Лёва.
Не говоря ни слова, вошедшие показали ему книжечки работников МГБ.
«В чем дело?» —
недоумевал Лёва. «Нам нужно выяснить вашу личность. Следуйте за нами». Разговаривать было бесполезно. Лёва по опыту знал, что эти люди действуют наверняка и при этом никогда не ошибаются, в кавычках. Они шли по залитым солнечным светом улицам Самарканда. Впереди один, сзади другой, в середине Лёва.
«Господи, что это такое?» — внутренне молился Лёва, смотря на голубое небо. Сердце тревожно билось. «Почему его взяли? Что он сделал плохого?» Совесть Лёвы была абсолютно чиста. Никогда и нигде никакого худого слова
не произнес он против власти, не выражал никакого недовольства. Будучи христианином, во всем старался поступать по Евангелию. И как же это я сказал, что буду на вечернем собрании? Такая самонадеянность! Ведь нужно всегда говорить, как учил апостол Иаков. Если живы будем, и Господу будет угодно, сделаем то или другое. Неужели все мечты об учебе, а потом о врачебной деятельности, больше того, о большой научной работе, лопнут, как лопается мыльный пузырь? Они вошли в здание МГБ. В отдельной комнате жирный человек в очках сказал, что он следователь, и начал тщательный обыск Лёвы. Его раздели, снова обыскали, отобрали документы, каждую бумажку и деньги, которые были в кошельке. У Лёвы была очень миниатюрная книжечка с адресами, и он попытался сохранить ее, держа в ладони. Следователь заметил это и рассердился. «Кого провести хотите? Дайте сюда. Что это у вас в руке?» Лёва подал. «А, адреса!» Он попытался читать их, но у Лёвы был такой почерк, что следователь, как ни вертел книжечку, не пытался разобрать, ничего не мог прочесть. «Как это вы пишете?» — возмутился он. «Уж такой почерк», — сказал Лёва, пожимая плечами. Следователь оформил протокол обыска, позвонил, пришел конвоир внутренней тюрьмы МГБ, которому и передали Лёву. «Почему меня арестовали? Где ордер на арест?» «Это вы потом узнаете», — равнодушно сказал следователь и закурил папиросу. Они вошли во двор. Это был двор МГБ. На него выходили камеры для заключенных. Сами камеры были расположены под землей. Здесь Лёву снова тщательно обыскали, и в поясном кармане брюк нашли деньги, пересчитали и записали на его счет. Лёва в своей жизни видел всякие тюремные камеры, но это изумило его. Это была маленькая, пустая, подземная комната, деревянный пол и больше ничего. Ни табуретки, ни стола, ни признаков какой-то кровати. Окна не было, только над окованной железом дверью было отверстие, в котором тускло светилась электрическая лампочка. Временами она совсем тухла, и тогда воцарялся полный мрак. Лишь небольшие лучи дневного света проникали из отверстия, где висела лампочка. «Странно», — подумал Лёва. «Видимо, я временно здесь. На несколько часов, а потом переведут в камеру, где содержатся заключенные». Но настала ночь, и Лёву никуда не переводили. Было очень холодно. Лёва всячески старался укутаться в свое пальто. На следующий день его вызвал следователь. Он был страшно рассержен и начал с крика. «Почему ты скрыл деньги?» «Я не скрывал. Вы обыскивали. Они лежали в кармане брюк». «А почему ты хотел утаить адресную книжку?» «Очень просто. Мне адреса нужны. В памяти я их держать не могу. Значит, нужна и адресная книжка». Наконец следователь успокоился, взял листки допроса и начал с обычного. Фамилия, имя, отчество, где родился. Перейдя к допросу по существу, следователь спросил: «С какой целью и по какому заданию вы приехали в Среднюю Азию?» Лёва начал подробно объяснять, что его удалили из Куйбышева, как имеющего в прошлом судимость. Чтобы продолжать учебу в мединституте, он везде искал пристанище и приехал в Самарканд по направлению Министерства здравоохранения СССР, чтобы продолжить учиться.
«Брось заливать нам!» — прервал его следователь. «Ты лучше расскажи, каких ты старших братьев знаешь в Москве. Когда был в Москве? Встречался с ними?»
«Встречался». Следователь внимательно посмотрел на него. Лёва внутренне молился: «Господи, сделай так, чтобы этот следователь не сделал никакого зла для детей твоих. И правда, и справедливость, чтобы восторжествовала». Следователь порылся в каких-то бумагах и потом, медленно, в упор глядя на Лёву, произнес: «Старше вас Житков Иван, вернее, Яков Иванович, Орлов Михаил Акимович. Встречались с ними?»
«Встречался».
Следователь повеселел. Лицо его стало добрым, почти добродушным.
«Знаете что, Смирнский, я вам зла не желаю. Ведь все мы понимаем, что вы действуете под руководством ваших старших братьев. Говорите всю правду, вам легче будет. Вся вина падет на них».
«Я всегда говорю только правду. Всякая неправда есть грех. Мы никогда не обманываем».
«Вот-вот, это хорошо. Так что не только по подписке, которую я у вас взял, что вы не будете давать ложных показаний, вы будете говорить правду и по совести».
«Конечно, я противник всякой лжи».
«Так вот, кому вы ближе, к Житкову или к Орлову?»
«С Орловым я чаще встречался. Он в 1948 году приезжал к нам в Куйбышев, и я имел с ним беседу».
«О, вот это хорошо! Значит, вы не отрицаете, что находитесь в связи с Орловым?»
«Как же? Он не брат во Христе». Следователь был явно заинтересован разговором о связи с Орловым. Он подробно записывал, где и когда виделся Лёва с Орловым. О судьбе брата Орлова Лёва не беспокоился. Это был человек, всей душой и телом преданный органам МГБ. Лёва знал от близких верующих в Москве, что Михаил Акимович выполнял любое задание разведки и среди всех верующих пользовался незавидной репутацией. Но власть его ценила больше всех остальных, и в самые тяжелые годы, когда всюду были закрыты молитвенные дома, а работники их репрессированы, один брат Орлов в Москве держал молитвенное собрание, один пел и проповедовал, не испытывая никаких притеснений.
«Так вот», — продолжил следователь, — «скажите конкретно, какие задачи ставил перед вами ваш брат Орлов, направляя вас в Среднюю Азию? Что вам нужно было передать пресвитерам и дорогим проповедникам Средней Азии?»
«Мне он решительно не давал никаких заданий, кроме пожелания хорошо учиться, стать врачом, и больше ничего».
«Не скрывайте, не скрывайте. Слушайтесь, для вас лучше будет».
«Собственно, что вы подозреваете в наших братьях плохого?»
«Много плохого». Верующих слишком много, количество их растет. И это не без их влияния.
Но верующих мало, и мы так незначительны.
Знаем, знаем, мы изучали этот вопрос. Если вам дать полную свободу, да еще содействие со стороны государства, так пол Самарканда будет верующими.
Но я не вижу в этом ничего плохого. Верующие люди честные, трудолюбивые. И в производстве, и в быту. Среди них нет ни пьяниц, ни развратников.
Да, они хорошие люди, если бы только бросили свою веру. Тогда бы они шли в ногу с нами.
Они хорошие люди, повторил Лёва слова. Слова следователя. Мы хорошие люди только потому, что верим в Евангелие и стараемся жить по нему. Если же не будем верить, то будем только лгать, пьянствовать, воровать, как и все.
Ну, хватит об этом. Вот вы подумайте и скажите, какие задания давал вам Орлов, и как вы их выполняли, какие связи наладили с различными, я имею в виду, пресвитерами.
У меня к вам большая просьба. Разрешите написать письмо жене, что я нахожусь у вас, чтобы мне передали пару белья и одеяло.
Никаких писем не разрешу. Вы взяты так, что никто не знает, что вы арестованы и где находитесь.
Но почему же это так жестоко? Как страдает моя жена, что я пропал без вести?
Это мы делаем потому, что нам нужно перехватить всякие письма, которые идут к вам, а также установить, что делается, потому что если узнают, что вы арестованы, сразу будут прятать концы в воду.
Тяжело было Лёве сидеть в этой мрачной, пустой камере. Погода становилась все холоднее, сыпал снег, как будто весна отступала под натиском зимы. Однажды Лёву вызвал начальник внутренней тюрьмы. Это был молодой статный военный.
«Ну как, вам нравится у нас?»
Я еще таких камер не встречал. От холода и тюремного питания лицо его побледнело и осунулось. «Скажите, а почему у вас даже табуретки в камере нет?» Начальник весело усмехнулся.
«Табуретки — это опасная вещь. Бывали случаи, когда люди после ночных допросов засыпали и сваливались с табуреток. А мы не хотим, чтобы люди у нас, падая с табуреток, ушибались. Вот и решили убрать табуретки.
Но почему же постели нет? Ведь холод такой.
Постели арестованные имеют каждый свою.
Но меня так арестовали, что у меня ничего нет.
А говорят, что вы верующий.
Да, это точно.
За что же вас арестовали?
Да я сам не знаю.
А я вот жил в Ташкенте, и недалеко была баптистская молельня. Ну, как они поют, как поют. Мне ваше пение нравится.
Да, мы прославляем Бога от души. Начальник крикнул солдата.
Вот что, сказал он ему. Возьми там сколько надо из денег этого арестованного, езжай на базар и купи ему одеяло.
Спустя несколько часов Лёва с наслаждением кутался в купленное ему байковое синее одеяло. «Господи, как ты милостив!» — молился Лёва. «Ты расположил сердце этого начальника, и теперь мне не так холодно. То пение, которое некогда в Ташкенте неслось к небесам, достигло не только небес, но и черствых сердец, и, видимо, способствовало смягчению сердца
начальника тюрьмы. Ночью Лёва не раз просыпался от криков, воплей плачущей женщины. Там, в одной из камер, кричала, плакала, рыдала заключенная. «Кто это?» — думал Лёва. «Может быть, арестовали жену? А может, так, что привезли и арестовали сестер, которые были у нас в доме, Марусю или Нюсю?» Душа разрывалась от этого плача. «Что с ними? Что будет? Боже мой! Боже мой!» — шептал Лёва. Самаркандские верующие, когда Лёва не пришел вечером на собрание, вначале не придали этому значения, полагая, что он поспешил уехать в Джизак, но потом рассудили, что Лёва этого сделать не мог, и тревожное предчувствие охватило всех. На третий день, как пропал Лёва, они послали телеграмму в Джизак с запросом. В Джизаке давно уже тревожились все, а особенно его жена Мария Федоровна, кормившая грудью сына. И когда получили телеграмму, то поняли, что с Левой случилось что-то недоброе. Какая-то черная туча нависла над ним. Жена Лёвы тут же собралась и поехала в Самарканд на его розыски. Но розыски оказались безуспешными. Из всего стало ясно, что Лёву арестовали, а в этом вызове ехать учиться в Куйбышев было что-то злое, коварное, была какая-то западня. Верующая молодежь решила дежурить вблизи МГБ и тюрьмы в надежде увидеть Лёву, когда его поведут. Все молились Богу, все верили, что только Господь может утешить и выяснить то, что случилось с Лёвой. Между тем допросы продолжались. Следователь, убедившись, что Лёва не открывает ему задание брата Орлова, приступил к расспросам и о самаркандских, и джизакских верующих. «Вы Беловых знаете в Джизаке?»
«Знаю».
«Так вот и расскажите, какие антисоветские разговоры они ведут?»
«Никаких не ведут антисоветских. Молятся Богу, читают Библию, поют».
«Вы не скрываете, не скрываете. Газету они выписывают?»
«Выписывают, конечно. Мы все выписываем».
«Так вот, когда они читают газету, какие замечания делают? Какую критику наводят?»
«Я не был у них, когда они читают газеты. Но должен вам сказать одно, что мы не политики. Они заняты только своей верой и трудом».
«Вот если они верят, а мы идем против веры, значит, они должны что-то против нас иметь, что-то предпринимать».
«Вы плохо нас знаете. Ведь именно благодаря нашей вере мы и не можем участвовать ни в какой политической борьбе. Не можем быть врагами власти, ибо считаем, что всякая власть от Бога установлена. Написано, что власть есть Божий слуга, и мы во всем подчиняемся власти по совести».
«А вот у нас в Самарканде есть один брат немец. Поскольку он немец, он, конечно же, идет против власти».
Он нагнулся и стал искать что-то в папке. Лёва заметил, что в ней лежат листы с фотографиями целого ряда братьев. Молнией мелькнула мысль. Значит, готовится материал. Видимо, впереди неизбежны многие аресты. Действительно, вскоре и в Самарканде, и в других городах начались аресты ревностных верующих. Суровые репрессии эпохи культа личности Сталина. Все они, как правило, заканчивались тяжким обвинением и большими бесчеловеческими сроками. Следователь достал одну фотографию, прикрепленную к листку с заметками, и показал ее Леве. «Знаете его?» «Да, знаю. Это наш брат, очень хороший человек». «Он враг. Мы имеем на этот счет данные. И если вы покажете на него, то облегчите свою участь».
«Я не имею никаких данных, что он враг, поскольку он член нашей общины, искренне верующий. Он не может быть врагом».
«Чепуху вы говорите! Самые отъявленные враги, контрреволюционеры, гнездятся среди сектантов».
Затем следователь снова приступил к целой серии уговоров. Шли дни заключения в подземелье. Временами Леве было тоскливо и так грустно, что он в глубокой тоске молился и спрашивал: «Почему? Для чего все это случилось?» Дни и ночи тянулись все медленнее и медленнее. Одиночка, могильная тишина в камере, не с кем перемолвить и слово.